Юрист Игорь Липсит с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, Вадим, здравствуйте.
Американская делегация во главе с Дональдом Трампом летит в Китай, и в самолете с Дональдом Трампом, как подсчитали, 17% американского ВВП. Насколько этот визит важен с экономической точки зрения, и какой потенциал с экономической точки зрения закладывается в этот вояж?
Ну, смотрите, значит, ситуация такова, что, ну, как бы нет уже той угрозы, которая была прежде, что Китай обгонит США по объему ВВП, станет величайшей державой мира. Была такая опасность для Америки, что они потеряют лидирующую позицию, их оттеснят на вторую роль, на вторую позицию. Но вот экономика Китая перестала обгонять экономику США, сказывается демографический фактор. То есть такой угрозы, ну, для мировой позиции США, каким Китай был прежде, теперь угрозы нет. Но по-прежнему эти экономики чрезвычайно связаны между собой. Экспорт в Китай чрезвычайно важен для американской экономики, для всех тех компаний, главы которых летят с Трампом. С другой стороны, значит, если прекратится, ну, допустим, представим себе такую ситуацию, китайский экспорт в США, соответственно, импорт в США товаров из Китая, то резко пустеет внутренний рынок, вырастут цены, возникнет крайне такая неприятная ситуация, и это реальность. То есть эти две стороны настолько срослись за время глобализации, что, ну, как нанайские близнецы, они могут друг с другом бороться, но на самом деле не сиамские близнецы, они просто нанайские. В общем, в этом смысле им разорвать друг с другом отношения крайне тяжело, болезненно, с огромными потерями. Поэтому они какие-то пытаются аккуратно сделать мелкие телодвижения, изменить какие-то ситуации, но избежать сильного разрыва. Поэтому для Трампа, наверное, нужна какая-то такая гарантия, что будет хорошо сливаться американский экспорт. В обмен он снимет какие-то ограничения по китайским поставкам. Ну, будут ли какие-то серьезные движения, я не очень думаю. Это можно понять, потому что, ну, нечем, в общем, особенно друг друга вознаградить и поощрить. Так, мелкие телодвижения. Поэтому, ну, как бы символически, скорее, я думаю, визит, каких-то резких прорывных решений здесь ничего не будет.
А что за противоречие между Китаем и США, и что мешает им работать на полную мощность? То есть почему остается вот этот элемент соревнования? То есть если вы можете зарабатывать, ну, как Дональд Трамп всегда говорит, давайте зарабатывать. А вот что останавливает, что мешает, и где главные подводные камни?
Ну, видите ли, Вадим, глобус-то ограничен. Других глобусов с утра не завезли опять, как всегда. Поэтому, значит, мировые рынки, они ограничены. И вопрос всегда состоит в том, кто захватывает рынок, кто контролирует рынок сбыта. Это же основа экономики. Китайцы аккуратно вытесняют американский бизнес, захватывают в себе те или иные сегменты этого рынка, делают их подконтрольными себе, делают это, кстати, активнее, чем американцы. Если сегодня посмотреть, то, в общем, по ВВП Китай США не обгоняет, а если посмотреть, скажем, масштабы кредитования, то Китай обошел США. То есть китайцы больше кредитуют. За счет этого, значит, больше компаний разных стран мира привязаны к китайцам, зависят от китайцев, дружат с китайцами, наклоняет голову перед китайцами. Это, в общем, такая история. Причем, обратите внимание, что в данном случае я употребляю термин «китайцы», как вам сказать, не в национальном, а в политическом смысле. Дело в том, что, как мне объясняли дипломаты, у Китая довольно странная позиция. Насколько лучше мне объяснили, что паспорта у Китая оформлены как паспорта, выданные правительством китайцев. Не правительством Китайской Республики, а правительством китайцев. То есть, с этой точки зрения, китайцы образуют такую, ну, как вам сказать, сетевую нацию. Странный термин, но это похоже так. То есть люди, живущие в разных странах мира и являющиеся гражданами этих стран, на самом деле обладают такой довольно сильной лояльностью по отношению к Китаю, являются определенными представителями. Это особая такая специфика. И мы знаем такие ситуации, когда приезжали главы Китая в США и встречались в первую очередь с китайской диаспорой, да, как со своими гражданами, что вызывало всегда сильное раздражение. Поэтому это китайцы. И китайцы довольно хорошо распространяются и потихоньку вытесняют американцев с рынка. И для Америки это, конечно, очень болезненная тема. Потеря рынка – это потеря экономической динамики, это потеря выручки, это потеря доходов, это сокращение доходов бюджета. Поэтому, конечно, у них есть объективные противоречия. Они бьются за одни и те же мировые рынки, а других нету.
А возможность заключения некого пакта, сфер влияния, тут не хочется, конечно, использовать терминологию 20 века, секретные протоколы и прочее, но, тем не менее, если они договорятся и заключат некий картельный сговор, то есть возможен ли такой сценарий?
Ну, сложно. Всегда в таких сделках очень же трудный вопрос, как обеспечить соблюдение картельной сделки. Значит, для этого либо должна быть какая-то очень четкая юридическая система, который контролирует выполнение картельной сделки, да, какая-то очень такая большая дисциплина. Ну, простите меня, давайте представим себе, что вы возглавляете Китай, да, что вы Си Цзиньпинь. Вы можете договориться с американским президентом о долгосрочном разделе мира, когда через несколько лет неизвестно, будет ли этот президент во власти, или придет другой, который скажет, что все было прежде, плохо, да, вот был прежде сонный Байден, а мы все, что сделал сонный Байден, отвергаем, опровергаем и отменяем. Вы можете согласовать? Нет. Речь идет о долгосрочных соглашениях. Со странами демократии долгосрочные соглашения не проходят. Когда бывает вот, тирании, тогда долгосрочно. Сталин был долго. Не можно было договариваться надолго. А со странами, где быстро меняется правительство, сегодня один премьер есть, а завтра пришел другой, или как в Великобритании премьер меняется быстрее, чем портится салат-латук, если помните, была такая история, то, конечно, договариваться в долгосрочном разделе мира ну, довольно проблематично. Это мало получается.
А с точки зрения выгоды, вот насколько все-таки при всех новых выгодно вести тарифную торговую войну с США? Это ведь достаточно долгосрочная история, то есть она то вспыхивает, то затухает, но, в общем, продолжается уже десятилетия. Соответственно, ну, стороны теряют, это очевидно. Вопрос, вот эта война, если ее остановить и вообще вывести за скобки этого уравнения, то есть она больше прибыли даст? Или все-таки эта война оправдана с точки зрения, что они, воюя, зарабатывают больше, чем если бы ее не было?
Нет, Вадим, это все, огромный же опыт все-таки тарифных войн, и мы это знаем многократно. Всегда это пытались делать, и никогда из этого ничего хорошего не выходило. Мы, экономисты, занимаем все-таки довольно такую позицию однозначно сегодня, что все-таки мир больше выигрывает от мировой торговли, чем от мировой блокады друг друга. Но беда в том, что мы сейчас попали в мир, управляемый идиотами, и идиоты экономистов не слушают, они играют в какие-то свои политические игры, разрушают мировую торговлю. На ваших глазах практически, ну, в общем, рассыпался ВТО. Его не видно, не слышно, он ничего не делает, он ничего не регулирует. А в свое время глобализация, это же получилось именно потому, что был создан ВТО, была проведена так называемая гармонизация тарифов, да, и когда все друг другу взаимно снизили пошлины, то возникла возможность широко, обильно торговать, появился мощный поток товаров туда и обратно. И, в общем, на этом выиграли практически все страны мира. Но сейчас пришел Трамп, который живет по логике 19 века, даешь национальную экономику путем ограничения доступа иностранных товаров в внутренний рынок. Это беда, и это будет большой потери для американской экономики, для мировой. Так что вот всякие таможенные войны, они всегда приводят к обеднению мирового населения, не к его обогащению, увы и ах.
А Китай в этом смысле, он более последовательный? То есть, насколько Китай заинтересован в торговых войнах? То есть, как мы видим, Китай ведет более спокойную политику, когда Дональд Трамп включает вот этот бешеный принтер, я объявляю тарифы всем и так далее. Китай сидит у реки, продолжает сидеть у реки. Как мы видим, достаточно успешно эта тактика и стратегия работают. А насколько Китай вообще заинтересован в этих войнах с США?
Не в малейшей степени. Давайте разбираться. Значит, конечно, Китай постепенно сокращает зависимость от американской экономики. И вот такой, ну, совсем уж полный симбиоз, который когда-то получил название Чимерика, Чайна-Америка, Чимерика такой, он постепенно слабеет, и доля, значит, ну, как бы экспорта в США, ВВП Китая снижается. Можно найти эту статистику, посмотреть, меня проверить, не проблема. Но все равно это очень много, и беда состоит для Китая в том, что когда пришел Си Цзиньпинь, то он был полон неких иллюзий. Он тогда провозгласил, что политика Дэн Сяопина была неправильная. Политика Дэн Сяопина – это была как раз модель поощрения максимального экспорта. И тогда Китай и поднялся, и вышел из нищеты. Потому что только за счет экспорта многие экономики выходят из нищеты. Так было с Японией, так было с Южной Кореей и так далее. Но вот Си Цзиньпинь сказал, что Дэн Сяопин был неправ. У нас есть огромный внутренний национальный рынок, надо его поднимать, и тогда растущий внутренний спрос перехватит производство китайских товаров, и мы не будем так зависеть от мировой экономики, и будем автономны, будет хорошо. Вот они многие десятилетия уже практически это пытаются сделать, не выходят. То есть внутренний рынок Китая подхватить объемы производства, которые сегодня существуют в Китае, не может. Поэтому для Китая торговые войны крайне опасны. Если не будет возможности продавать, то начнется обрушение китайской промышленности, начнется массовая безработица. А китайское население, оно куда более реактивное, куда более активное политически, и это моментально перейдет к очень большому валу всякого рода сопротивления и недовольства властям. Это очень опасно для Си Цзиньпиня истории. Поэтому, конечно, всеми силами старается сохранить внешнюю торговлю. И вот то, что он делает, он создает свою сферу влияния. Они кредитуют, за счет этого они прикрепляют себе или на экономике, и мы видим, что многие страны уже и в Африке, и в Латинской Америке довольно сильно, ну, что называется, примотаны к Китаю денежными операциями, какими-то крупными инфраструктурными проектами и так далее. То есть Китай, он тихо, постепенно, ну, что называется, прикармливает очень многие страны мира.
А осторожность в экономической политике Китая, потому что если посмотреть на историю, вот эта политика большого скачка Мао Цзэдуна, которая не дала результата, потом появились хуньвэньбины и вся эта история с борьбой фракций и так далее, и после, когда зачистили, ну, давайте я упрощу ситуацию, умных людей, там, деятелей науки и так далее, все эти марши ненависти, потом же была другая политика. Восстановление, ухода от этого, направляли студентов в западные университеты для того, чтобы компенсировать тот ущерб, который нанесли. И Си Цзиньпин, он ведь пострадавший от культурной революции, человек, у которого родственники там погибли, были замучены и так далее. Соответственно, он знает, каково может быть. Следовательно, вот эта осторожность ему свойственна сейчас, чтобы не доводить до политики большого скачка?
Ну, я не думаю, что при Си Цзиньпине такое возможно. Они, по крайней мере, сейчас начинают очень интересно подъедать США в интеллектуальном плане. Я сейчас скажу вещи, которые очень странно прозвучат, но мир меняется очень странно. Трамп начал очень такие странные преобразования, и мы наблюдаем сейчас процесс оттока интеллектуалов из США. Но он пошел, конечно, преимущественно не в Китай. Мы сейчас видим, например, резкий скачок эмиграции интеллектуальных людей из США в Ирландию. Но Китай тоже пытается их переманить, потому что в США стало, ну, как вам сказать, не очень весело, точнее, тоскливо работать для ученых, инженеров и так далее. И Китай начинает создавать, ну, некие инструменты, чтобы заманить их людей к себе. Потому что мы живем в мире, где богатство нации не природные ресурсы, и даже не крупные предприятия, богатством нации является интеллектуальный ресурс, то есть человеческий капитал. Это такая непривычная модель, но вот если в этом разбираться, то вы это как раз и обнаружите. И Китай создал у себя огромный человеческий капитал. Во многом у него человеческий капитал лучше, чем в США. Я понимаю, что это звучит очень как бы тяжело, невероятно, и это будет вам сложно, наверное, представить. Но можно взять, например, посмотреть статистику по патентам. Да, кто получает в мире патентов больше, США или Китай? Можно посмотреть статистику публикаций в научных журналах. Кто публикует больше, Китай или США? Вы можете увидеть очень странные истории теперь. Да? То есть Китай сейчас пытается, наоборот, переманить из США Китай к себе какие-то интеллектуальные ресурсы, и если это будет получаться, то мы будем наблюдать закат экономики и технического прогресса США, потому что люди будут мигрировать в Китай, где им будут создавать льготные условия. Такое возможно, и Китай к этому стремится.
А вот этот интеллектуальный вызов, который Китай бросил Соединенным Штатам, многие сравнивают его с той гонкой, которая была в Советском Союзе, ну, в космической сфере. То есть были две державы, которые конкурировали за то, кто будет первым в космосе. Понятно, Советский Союз, это первый спутник, Гагарин и так далее. Потом американцы, кстати, благодаря эмиграции, Вернон фон Браун, человек из тоталитарного режима, осуществляет...
Ну, это не совсем эмиграция, но, ну, Вадим...
Да, да. Я здесь сильные кавычки поставил. Он сам пришел в зону оккупации, сдался американцам.
Это другое дело.
Да, и, соответственно, тоже, да, первый человек на Луне. А сейчас мы видим гонку в искусственном интеллекте. Это очень похоже, как мне кажется, с противостоянием, интеллектуальным противостоянием систем. Сейчас не нужны Фишер с Паски в шахматах, да, и Гагарин, и Армстронг в космосе. Сейчас люди, которые занимаются, например, искусственным интеллектом, и, кстати, как сообщают ведущих специалистов, Китай из Америки переманивает в свои стартапы, и не только стартапы. Вот в этом смысле тут какие есть потенциалы у этого противостояния технологического, интеллектуального, и какие подводные камни?
Знаете, когда-то я был на лекции Анатолия Карачинского. А Карачинский один из лучших менеджеров IT-индустрии России, чрезвычайно умный человек, завораживающий меня своими лекциями. Он обсуждал вопрос создания программных индустрий в разных странах. И он сказал то, что для меня было очень любопытно. Я не знаток, поэтому я опираюсь на слова Карачинского. Он сказал, что, в общем, есть, ну, как бы национальные особенности в такой сфере. Математики, программисты, они, ну, по-разному развиваются в разных нациях. И он сказал, что, значит, китайцы не очень хороши в программировании, но есть индийцы и есть россияне, которые тоже в этом очень хороши. Поэтому если у Китая сейчас будет хорошо получаться переманивать людей из России, а как вы знаете, из России программисты побежали, это вы тоже знаете уже не хуже меня, последний месяц очень большая информация об этом идет. И если у Китая получится интеграция с программной индустрией Индии, которая достаточно мощная, то мы получим некий центр интеллектуальный, который будет вполне сопоставим по возможностям США. Американцы это, конечно, отрицают, и кричат, что нет. Но они сейчас начали проводить такую, как вам сказать, антиинтеллектуальную политику, то я бы сказал, что скорее культурная революция возможна в США, а не в Китае.
А вот эта антиинтеллектуальная политика, то есть она бессознательно, то есть возникает в неких системах. Опять же, возьмем Советский Союз. Сейчас, например, теорема Колмогорова-Арнольда рассматривается как возможности теоретического создания искусственного интеллекта уже на базе более прозрачной системы. Это было написано еще в 50-е годы, например, в Советском Союзе, и выведено, когда Колмогоров и Арнольд ее сформулировали. Но я к чему это вспомнил? К тому, что огромные потенциалы как раз заложены в прошлом, и это тоталитарные системы, в которых, например, в Советском Союзе математика, сколько оттуда вышло, физика, математика и так далее. Вот. И кажется, Советский Союз даже держался за этих людей, и Ландау там позволяли чуть больше, чем всем остальным. В современной России этого, кажется, нет. То есть люди, у которых есть такой интеллектуальный потенциал, они не ценятся. Их либо сажают, либо они в эмиграцию уезжают. В Китае, например, как мы видим, другая история. А в США демократическом сейчас мы наблюдаем отток. Как это устроено, и в какой момент, и как политики определяют, им нужен интеллектуальный потенциал или нет? Или это развивается вообще без воли политиков само по себе? Такой философский вопрос во многом.
Вопросы огромные, абсолютно. На него можно долго разговаривать. Я на часа два мог бы на эту тему говорить. Но суть в том, что, смотрите, здесь несколько разные конструкции. Значит, у Китая есть стратегия развития. У США стратегии развития нет. Ну, просто нет. У России нет стратегии развития. У Китая есть определенная стратегия. Они примерно представляют, как они хотят. И со времен Дэн Сяопина в Китае существует система стратегического планирования развития нации. Ну, я могу вам рассказать невероятную историю о том, как Политбюро ЦК КПК изучало книги Тофлера. Кто-то знает, что такое Тофлер. Это один из ведущих футурологов мира. Невероятно умный человек, перед которым я преклоняюсь. Вот его книги изучались на уровне Политбюро и разрабатывалась стратегия развития, исходя из тех прогнозов, которые давал Тофлер, и которые чрезвычайно точно сбываются. По сей день, кстати. Чтобы такое делалось в США, представить невозможно. Но там был накоплен огромный интеллектуальный базис, огромная инфраструктура генерации знаний в виде этих университетов, в виде всякого рода были научно-технические центры при крупных корпорациях. Сейчас это, нам надо сказать, начинает постепенно разрушаться. И вот картина очень любопытна. Вот если вы возьмете сегодня Соединенные Штаты, то это страна, где, научно-технический прогресс свелся в точку. Вот единственное место, где мы сейчас наблюдаем научно-технический прогресс мощный, это вот искусственный интеллект и его техническое и энергетическое обеспечение. Во всех остальных сферах технического прогресса в США практически нет. Поверьте, что я ничего не придумаю. Был недавно совершенно зафиксирован невероятный факт. Ряд крупных венчурных капиталистов в Силиконовой, Кремниевой долине, они начали создавать венчурные фонды по поддержке инноваций исключительно в сфере реального производства. Потому что там такой застой, там такой отстой, что, в общем, если рухнет ИИ, то выясняется, что в США ничего нового нет. И в этом смысле Китай, в общем, находится сейчас в лучшем положении. У них огромная масса, соответственно, прекрасных инженеров. У них великолепные университеты, которые ходят теперь в лидирующие позиции, занимают в рейтингах. То есть у них в этом случае система воспроизводства лучше кадров, и система подготовки лучше кадров. Они сманивают кадры со всего мира, предлагая льготные условия. Это очень интересно. Так что я думаю, что в этом смысле перспективы у Китая интеллектуальные лучше, чем у США. Хотя, конечно, для многих это будет звучать чрезвычайно болезненно. Мне люди США пишут, не надо грязи, в Америке инженеров как грязи. Это все неправда. Вы возьмите публикации Американской ассоциации инженеров, они выдают страшные цифры дефицита инженеров в США на сегодняшний день уже. То есть, пик расцвета интеллектуальной мощи США, похоже, пройден. Идет деградация. Так же, как это произошло в России.
А вот это интересная аналогия как раз с точкой, потому что, как мы знаем, что в случае схлопывания, если появляется черная дыра, как появляется, когда огромное тело с большая плотность, и в какой-то момент появляется черная дыра. В экономике и в политико-социальной сфере происходит нечто подобное, то есть США достигает некого пика своего рассвета и потом схлопывается в некую точку. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, США относительно все в порядке, но тем не менее, вот если говорим о могуществе, то есть почему, грубо говоря, этот огромный потенциал вдруг превращается в черную дыру?
Жутко сложный вопрос вы мне задаете сегодня. Жутко интересный, но жутко сложный. Я просто в восторге. Значит, дело в том, что здесь нет единого объяснения. Процесс такой имеет место быть. Объясняет его по-разному, кто хотите, вплоть до теории Гумилева. Но что мы знаем в экономике? Что здесь есть некая, ну, как бы, система процессов. И поначалу нация становится очень динамичной, развивается. В нее начинает вливаться капитал, и она начинает развиваться, начинает инвестировать. А потом происходит некая история очень любопытная. Она становится центром инвестиций. Дальше начинает инвестировать за рубеж, где можно заработать больше, чем у себя. И тогда начинается, ну, как бы затухание собственной экономики, потому что больше зарабатывается за рубежом. Вот глобализация сыграла эту самую игру США. Так же, как она когда-то эту игру сыграла в Великобритании. Не забывайте, что США стали лидером мира после Великобритании. Если вы берете Великобританию 19 века, то это центр научно-технического прогресса. А теперь посмотрите на Великобританию сегодняшнюю и расскажите мне про научно-технический прогресс, рожденный и доминирующий в мире родом из Великобритании. Да бог с вами. Ничего такого нету. То есть вот происходит ситуация, когда страна богатеет, становится центром инвестирования, дальше инвестирование логично уходит в другие страны, менее развитые, где больше нормы прибыли, а своя страна становится такой, ну, отсталой территорией, где не очень интересно инвестировать. И начинается закат этой территории. Вот так было с Великобританией, так было когда-то с Нидерландами, так было когда-то с Флоренцией, и Генуей, и Венецией. Но вот сейчас будет то же самое похоже США. То есть они, это не будет черная дыра, это не будет как бы... Но это будет страна, ну, второго класса. С точки зрения технического прогресса, это будет страна второго класса.
А вот этот упущенный момент, потому что вот есть лидер рынка. Возьмем, например, я возьму сейчас конкретную фирму и отрасль. Конкретная фирма — это Nokia, кнопочные телефоны, да. Лидер рынка, финское чудо. Много всего, да, об этом говорили. И кажется, вот, вы лидер рынка, у вас весь технический, интеллектуальный потенциал. Но появляется смартфон, Nokia и ее менеджмент это, видимо, все-таки не считают потенциальной угрозой. Nokia в том виде, в котором мы ее знали еще, когда я учился в школе и университете, больше нет. А сейчас они производят рутеры, но это уже не игрок первого класса. Это одна история. Вторая история про отрасль. Это как YouTube изменил телевидение. То есть, когда мы начинали работать в YouTube, телевидение... И люди с телевидения высокомерно смотрели на этих блогеров, что мы видим сейчас. А даже по бюджетам, по капитализации YouTube больше, чем крупнейшие американские телеканалы. А изменение произошло, ну, мгновенно, если смотреть на это с точки зрения истории. Вот, и это два конкретных примера, которые меняют. Это элементы случайности, когда данная технология может изменить вообще все? Или это некая закономерность, которую мы наблюдаем?
Это закономерность. Значит, вот я, когда преподаю, значит, своим клиентам курс маркетинга, по, опять же, по онлайну, теперь не в аудитории, да, то я объясняю, что есть определенные закономерности вот такого инновационного процесса. Они связаны с жизненным циклом продукта, жизненным циклом технологии. Они связаны с неким таким очень неприятным явлением, которое мы называем, ну, как вам сказать, аристократизация менеджмента. Когда люди начинают воспринимать себя как априори гениев, которые управляют столь мощной компанией, и им становится неохота чем-то другим заниматься, возникает ощущение, что они уже нашли идеальную модель, и в этой модели они будут всегда королями, и в этот момент приходят подрывные технологии, которые их убивают, уничтожают, потому что предъявляют значительно более удобные, простые, более дешевые решения, чем это было прежде. Ну, смотрите, что сделал для вас YouTube по отношению к телевидению. Когда вы пользуетесь услугами телевидения, вы были рабом телекомпании. Она определяла сетку вещания, и вы смотрели тогда и только то, что было поставлено в сетку. А YouTube дал свободу. Выбирайте, что вы сегодня смотрите, когда смотрите и где смотрите. И это было совсем не то качество, может быть, изначально, которое было. Да, мы с вами сидим в маленьких комнатках и записываем видео совсем не в таком шикарном помещении, как это было в Останкино, где я записывался. Но, тем не менее, казалось, что людям это вполне достаточно. И то, что когда мне там не объясняли телевизионный режиссер, да бог с тобой, говорящая голова, это же полный отстой, даже смешно обсуждать. Должна быть максимально частая перебивка видео рядом, чтобы тебя не устали слушать. А мы с вами говорим и говорим, и выяснилось, что люди готовы это слушать. И вообще даже не смотреть нас, а слушать, да? Бы нас больше слушают, чем смотрят. То есть выясняется, что вот есть некая логика инновационного процесса, ее надо осваивать, а многие компании, ну, неохотно им это делать, но рисковать неохота, ты и так уже большой, толстый, веселый, с огромным окладом, отличные бонусы, зачем рисковать? Поэтому, ну да, вот идет такой процесс смены лидеров на рынке, и он относится к странам. Тоже страны попадают в ситуацию такого аристократического пренебрежения к конкуренциям, а конкуренты их выкидывают с рынка, в том числе вот как это бывает с той же самой Nokia, когда Apple их выкинул своими смартфонами, лопатами по сравнению с маленькими красивыми черными телефончиками Nokia. Ну, это логика инновационного процесса. Я ее объясняю вот своим ученикам. Это довольно неприятно, но понять эту логику можно, жить в этой логике можно, зарабатывать можно, но учиться надо, что делать.
А сила инерции в этом смысле? Потому что я помню, мы разговаривали с Андресом Амбенисом, это профессор информатики, один из лидеров в разработке алгоритмов для квантовых компьютеров. И он как раз рассказывал, что когда он работал в Соединенных Штатах, уже появлялись интернет-магазины. Но те, которые появлялись тогда, прогорели, потому что общество еще не было к этому готово. То есть они сильно опередили время, и это их погубило. То есть, как, собственно, история с Zoom. Я помню, когда говорили, что интервью по Zoom это несерьезно. Мы начали это делать еще задолго до ковида, но потом случился ковид, и интервью по Zoom — это уже совсем другая история, как, собственно, вообще вот эта возможность брать интервью онлайн, находясь в разных точках земного шара. А вот сила инерции, насколько она прогнозируема и насколько она тормозит некоторые изменения?
Знаете, как не смешно, в маркетинге мы это умеем прогнозировать. У нас есть такое понятие, мы его называем «эффект клюшки». Оно, это явление состоит в том, что когда вы выводите новую идею, новый продукт, новые технологии на рынок, то далеко не все стремятся сразу этим пользоваться. Есть очень огромный барьер, это называется косность потребителя, и он совсем не горит желанием переучиваться. И поэтому, когда ты запускаешь такой проект, ты должен быть готов, что у тебя много лет, ну, как бы не будет роста продаж. И тебе много лет придется переучивать клиента. Для этого должны быть финансовые ресурсы. Ну, давайте возьмем, чтобы было понятно, что я рассказываю по делу, история Амазона. Амазон очень долго была убыточная компания. И мне как-то попался совершенно прелестный ролик, это как раз на телевидении американском, в одном из шоу вечерних, значит, ведущий пригласил Безоса. И он прям над ним глумится в эфире. Безос сидит такой робкий, зачуханный, а над ним глумятся, что вот такая дикая, жуткая, глупая, странная компания Амазон столько лет работает, все время убыточная, а в нее время вкладывает деньги, она даже какая-то капитализация есть. То есть какая-то странная, глупая история. Вот, и Безос сидит, жмется, объясняет, что ну да, у нас убытки, но мы создаем новую платформу, когда-то это выстрелит, над ним явно все подсмеиваются. Но вот это была та самая история. К счастью, для Безоса нашлась некая группа инвесторов, которая понимала, что эта технология требует научения для потребителя, отработки технологий. И сейчас мы видим, как Amazon... Ну, чтобы вы понимали, что такое Amazon сегодня, да, раньше королем мира торговли была компания Walmart. Теперь давайте сравним сегодняшний рынок. Значит, у Walmart сегодня где-то около 500 миллиардов долларов годовая выручка, там плюс-минус, а у Amazon более 800. То есть вот это то самое. То есть процесс вхождения продукта в рынок сложный, трудный, требует времени, требует готовности финансировать. Многие компании этого не понимают, представляют мне такие графики роста продаж в линии, такая ведущая в горизонт к солнцу, просто красота. Такого никогда не бывает. Клюшка вот такая. Поэтому, конечно, да, есть инерция рынка, к этому надо финансово готовиться. Но далеко не все это понимают, не все это знают. Ну, что делать? Кого-то я могу научить, кого-то нет. А люди приходят с идеей, что они моментально сломают рынок. Ну, мы на примере Zoom'а с вами видели, да? Собственно, что там Zoom? Я предложил, что можно читать лекции для своих студентов по скайпу. Что прекрасно, я по скайпу несколько лет читал лекции. Тогда это все смотрели с большим удивлением. А ничего плохого в этом нету. И вполне нормально оказалось, когда пришел ковид, то я был готов абсолютно и сразу начал с марта 2020 года читать лекции в скайпе без всякого зума. Но это, ну, как бы прорывные технологии. А есть технологии, которые привычны. И далеко не всегда потребитель быстро к этому переходит. Это надо просто быть к этому готовым.
А вот этот эффект клюшки, когда ровное течение, да. И потом резкий достаточно взлет, для этого необходимо что? То есть, условно говоря, просто время или необходимо некое событие, которое
изменится? Нет, и не то, ни другое. Нужна очень большая работа по просвещению и воспитанию потребителя. чтобы он понял, как это работает, попробовал, как это работает, убедился, как это хорошо работает, и захотел, чтобы дальше с ним работали именно так. Это работа по просвещению клиента. Клиент по определению малограмотен, ни черта ни в чем не понимает и не собирается учиться. Значит, мы должны быть готовы его учить, просвещать, демонстрировать, доказывать, выходить к нему, убеждать, и тогда это все будет хорошо получаться.
Ну, конкуренция технологий, то есть всегда конкурентная технология, более конкурентная технология победит, или есть возможность сдерживания? Это, конечно, нас сразу приводит к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему сектору. То есть, казалось бы, нефть сколько лет уже правит миром, но ничего по большому счету не изменилось. Нефть по-прежнему крайне необходима, то есть несмотря на попытки там и других видов энергии, электромобили, ну и так далее. Все равно от того, что происходит с нефтью, зависит, что происходит с нами в каком-то смысле. Вот я смотрю на наши заправки и понимаю, сегодня я заплачу больше, чем вчера, или там меньше, чем вчера. И это отражается.
А рядом с вами живет по соседству человек, который уже купил электромобиль, поставил панелечки на крышу, поставил аккумулятор в техническую комнату и смотрит на вас, как на дурачка, который каждый день отдает деньги на заправки. Так ведь или нет? Ну скажите, Вадим, что я совсем придумаю. Ну да, он купил дорогой автомобиль, электромобиль дорогой, но он заправляется сам. И на него события в Ормузском проливе, ну вот никак не влияет. Представляете, какая странная история. А живете вы в одно и то же историческое время. Так что процесс меняется. Значит, да, можно пытаться остановить, но не очень получается. И если брать нефть, то давайте на секунду задумаемся, а кому и зачем нужна нефть? И ответ будет очень простой. Нефть в сегодняшнем мире преимущественно все-таки по объемам – это моторное топливо. Да, есть огромный второй компонент – это нефтехимическая промышленность. Бесспорно, там нефть мало что заменит. Но это не спасет нефтяную промышленность. В основном моторное топливо. Но посмотрите, как идет прогресс на рынке электромобилей, как у вас Mercedes начинает делать электромобили, как у вас Audi делает электромобили. Они начинают перестраиваться, но с отставанием по китайцам. И у них не очень хорошая ситуация. Они отстали от технического прогресса, они не поняли, что пришла другая технология, и они как Nokia начинают проигрывать. Вот вчера была очень поучительная информация, что Mercedes продал всю сеть своих автосалонов. Очень нужны деньги, чтобы как-то выжить. Они продали всю сеть своих салонов другому инвестору. Вот это как бы вот уже некий такой сигнал тревоги, потому что свой салон – это свой канал связи с клиентом. В норме такое продавать нельзя. Но пришлось продать нужные деньги, потому что Mercedes отстает от китайцев по техническому прогрессу. Лидер рынка, как Nokia, проспал пересмотр рынка. Поэтому если будет очень серьезно ускоряться процесс электрификации транспорта, то нефть станет уходящим товаром. Знаете, были такие товары очень нужные. Парафин, знаете, был очень важным товаром для мировой экономики. Без свечей-то жить было нельзя. Ну и чего, вы теперь можете сделать хороший бизнес на парафине? Бог вам помощь.
Ну вот интересно, что как раз европейский автопром, который достаточно долго был лидером мирового автопрома, это, конечно, там немецкие компании в первую очередь, ну не только немецкие, но немцы да. В этом смысле, конечно, доминировали, там и бренды их остаются одними из самых сильных, то есть они, вот вы сказали, что они начинают проигрывать, они сейчас в первую очередь кому проигрывают? То есть, грубо говоря, американцы достаточно сильно с Теслы заходят на рынок, хотя американцы проигрывали немцам именно в автопроме. Китайцам, как сейчас выглядит этот рынок, очень важный для Европы рынок автомобилей?
Насколько я понимаю, все-таки не больше начинает проигрывать китайцам, поэтому идут огромные программы блокировки доступа китайских электромобилей и все прочее. Но я не думаю, что это получится. Во всяком случае, как бы уже идет разговор о том, что, значит, Volkswagen хочет отдать управление своими заводами китайскими компаниями, не знаю, произойдет это или нет. Но немцы проиграли, потому что, ну, как бы они были королями, и произошел вот этот процесс ощущения себя аристократами, успокоения, замедлился темп технического прогресса. Ну, ведь смотрите, Вадим, ну, давайте серьезно говорить. Электромобиль появился тогда же, когда двигатель ДВС, двигатель внутреннего сгорания. То есть они практически ровесники. Но ДВС все развивали, было удобно, хорошо, легко, да, бензоколонки поставил, им прекрасно по всей стране разъезжаешь. А с производством, значит, электричества было сложнее, и, в общем, ну, как бы электромобили ушли на задний план, и их не развивали. Вот сейчас мы видим обратную картину, и мы видим, что люди с удовольствием покупают эти машины, особенно когда у тебя есть панели на крыше. А ведь даже теперь панели не нужны. Ну, вот смотрите, действительно, сейчас вот пошел такой процесс, я не знаю, насколько вы об этом знаете, появляются электропарки, да, где ты можешь быть акционером электропарка и получать электроэнергию от своей сети с очень большой скидкой, но за гроши заправлять автомобиль свой электрический у дома. по кабелю, в общем, платя за него очень махонькие деньги, да? Потому что ты получаешь как бы да, льготный тариф, как акционер, где-то в глуши поставлен электропарк, где стоит море этих панелей, генерирует электроэнергию, найдет сети, ты поэтому как акционер имеешь куда более низкий тариф на электроэнергию. Ну и зачем тебе связываться с бензоколонкой? Что-то там в Арбузском закрыли, что-то открыли, какие-то войны, тебя это никак не волнует. Ты знаешь, что ты заправил машину, сейчас BID уже сделал аккумулятор, который заряжается, сколько я знаю, за 6 минут, и машина проходит до 1500 километров, хорошо выдерживает низкую температуру. Ну и что ты будешь делать со своей машиной? Ну вот я понимаю, что в Германии было очень сильное недовольство электромобилями. Все знаю. Но, что называется, при такой высокой цене бензина и дистоплива люди как-то начнут перестраиваться. Неожиданно выяснится, что вот все эти короли автопрома, что американские, что немецкие, что французские, как-то вот они сильно уступают китайцам, которые делают машины, ну, может быть, не самого идеального качества, но вполне приемлемые.
А каким образом сейчас короли, которые все-таки еще на троне, да, возможно, там подпилили уже там одну ножку, может быть, даже две, но они все-таки еще держатся. А у них же есть, опять же, там пример этой пресловутой Nokia перед глазами. Они понимают, что даже если ты сыт, даже если ты еще получаешь большие доходы, это все может закончиться. И, наверное, это тоже может нервировать, потому что возвращаться к тому образу жизни тоже не хочется. Я сейчас даже экстраполирую на всю компанию, да, ну, когда ты в первой лиге, не хочется переходить обратно во вторую. Соответственно, они должны предпринимать какие-то действия. И вот что они могут сделать в этой ситуации?
Не, Вадим, вы идеалист. Никто ничего не делает, потому что всем уже хорошо. Я уже получаю пару миллионов гонорара от компании, значит, в год. У меня шикарный бонус, и зачем я буду заниматься научно-техническим прогрессом? Я вот года полтора назад читал лекцию в Литве для Академии наук о том, как замедляется технический прогресс в современном мире. Замедляется, потому что руководство крупных компаний не хочет рисковать. Ну, потому что ты вкладываешься в инновационные решения, ты не знаешь, оно оправдается, не оправдается, капитализация упадет, твой бонус упадет. Но не хочу я этим заниматься. Я буду улучшать свой продукт стандартный и ничего другого нового делать не буду. Ну, ведь таких историй масса. Ну, смотрите, возьмите простой пример, да. Была такая знаменитая компания Polaroid, была знаменитая компания Kodak. Насколько я понимаю, технология производства цифровой фотографии была разработана кодаковскими инженерами, и им предложено. Но им сказали, да, ребята, да идите вы куда хотите. Мы прекрасно делаем такую технологию, которая есть, у нас все отработано. Зачем мы от добра добра искать будем? Так что это вам кажется, что люди такие всегда умные, они всегда просматривают вариант Б, что они останутся без рынка. Нет, это не всегда так бывает. Им хорошо, им тепло, уютно, и никто рисковать новыми технологиями ради новых технологий и во имя новых технологий не хочет. И поэтому погибает.
Ну вот интересно, что Майк Цинберг, он нам рассказывал, и что для нас приятно, наш зритель, это один из отцов цифрового телевидения и DVD, и он рассказывал, как они внедряли, как они, собственно, пришли к идее цифрового именно видеосигнала, как они к этой идее. И стандартизация и внедрение вот именно этой технологии заняло 10 лет. То есть от того момента, когда они все это запустили, до того момента, когда это уже в американских, там, не знаю, телевизионных каналах стало. То есть есть достаточно большой промежуток времени, когда можно понять, эта штука уже работает, она уже развивается, но у тебя есть еще запас времени, чтобы успеть на этот поезд прыгнуть. И кто успел, тот
как YouTube. Вадим, ну вот теперь давайте я вам покажу, как это выглядит с точки зрения бизнеса. Значит, 10 лет я инвестирую в новые технологии, и у меня нет роста продаж и нет роста прибыли. А меня каждый квартал оценивают аналитики фондового рынка. Ну давайте я вам приведу совсем смешной пример. Была такая, знаете, жутко бездарная компания, которые все аналитики фондового рынка проклинали и говорили, надо от их акций избавляться. Сейчас вы будете смеяться, но это была компания Pfizer, потому что ее ругали, на слишком много денег вкладывали в разработку новых лекарств. Финансовая отдача от инвестиций маленькая, но они случайно нашли Viagra. И вот тогда их снова полюбили аналитики фондового рынка. Но это должна быть огромная воля и готовность рисковать, долго вкладывать, не получая отдачи. Это очень тяжелый вариант, и для многих акционерных компаний проще ничего не делать, ничем не рисковать, отлаживать старую технологию, делать новый бантик на старый продукт и считать, что это и есть инновация. Ну что делать? Такое возможно. Рисковать никто не хочет, и поэтому технический прогресс в мире замедляется.
А Zempic – это похожая история? Вот как компания, у которой сейчас капитализация выше, чем у всего датского
государства? Ну, значит, у нее, да, были. Это все очень долго. Опять же, вот поймите, значит, сейчас же беда в том, что вот новые лекарства – это... Но безумно дорогие инновации. Значит, стоимость разработки нового лекарства сегодня где-то от 1 до 2 миллиардов долларов. И должны быть очень такие устойчивые инвесторы, которые готовы вкладываться. Вот в фармацевтической промышленности такой механизм есть. Ну, потому что они давно убедились, что создать новое лекарство очень долго, очень дорого, очень трудно. Но это нормально, потом оно выстреливает, приносит гигантский доход. Но там это существует, поэтому там появляются новые лекарства. Но это особая история. А во многих отраслях никто не хочет рисковать. Что там? Внедряем старые технологии, там, господи, ты боже мой. Вот когда внедрили турбонаддув, двигатель внутреннего сгорания, то это же был какой крик, а он сделан был давным-давно, задолго до того, как внедрили. Но было и такое ощущение, а что нам напрягаться? Вот вам, наверное, трудно это представить, но люди не хотят заниматься техническим прогрессом, когда они работают в больших компаниях. Ведь очень любопытная история. Вот я недавно записал видео для канала, как мир адаптируется к высокой цене нефти. И я напомню, что в 1973 году власти США потребовали от автомобильных компаний США сократить расход топлива на 100 миль пробега в два раза. И выяснилось, что это сделать можно. Но никто не делал. Технологии были, решения были. А зачем? И так хорошо продавались автомобили. Только когда от них потребовали, то они сумели снизить расход топлива в два раза. Все это было, но никто не хотел внедрять. Зачем? И так хорошо.
А то, что сейчас появляется сообщение о том, что Google рассматривает возможность создания орбитальных дата-центров, и это, ну, как мы понимаем, очень серьезные инвестиции, если действительно до этого дойдут. Там и SpaceX, и Google, ну, крупные корпорации, которые могут в это инвестировать. Это же, ну, такая серьезная история.
Ну, еще раз, вот давайте мы с вами услышим друг друга. Я же сказал, что единственная точка инвестирования в США – это ИИ и все, что с ними связано. Дата-центр. Там очень большая проблема, насколько я понимаю, с энергетикой. Там две проблемы, значит, энергия и охлаждение. Поэтому, насколько я понимаю, в космосе есть два плюса, можно энергию получать на эти фотопанели, а с другой стороны, охлаждение тоже решается. Поэтому возможно. Но это требует очень надежной системы трансляции сигнала. Ну, поскольку Маск вроде хорошо это отработал, то, наверное, это будет возможно. Это будет любопытная, конечно, тема, но не знаю. Это огромные инвестиции. Но, может быть, тоже они станут экономически эффективными, потому что вот все, что делает Маск, идея, что делает Безос, это то, что никогда не сможет делать Ростех или когда Роскосмос, это снижение стоимости доставки килограмма груза на орбиту. Это применение экономических критериев к высоким технологиям. За рубежом это возможно. В нашей стране, в бывшей России, это невозможно. Это никто не понимает и никто не хочет этим заниматься. Поэтому, если будет сильно снижена стоимость доставки килограмма груза, то да, возможно, что дата-центры появятся. Там вполне такая тема реальная.
А политический аспект? Вот опять же, да, если говорим о Роскосмосе. А ведь опыт Советского Союза, Советский Союз, да, это военные технологии, потом еще идеологические, это все двигало для того, чтобы давайте первыми покажем, что социализм всех... ну, то есть, как главный такой мотивирующий фактор. Я, кажется, рассказывал уже эту историю, но я ее, она мне просто очень хорошо запомнилась. Я был как-то на экскурсии еще в начале нулевых на заводе Хруничева, и нам показывали, значит, там делают ракеты «Сатана», ну, части, и делали модули МКС российские. Вот нам проводили экскурсию, и человек, который ее проводил, работник завода, с пренебрежением говорил о китайских технологиях в космосе. Говорит, ну, это вообще не серьезно, это какая-то полная ерунда, вот мы это да, вот посмотрите, а китайцы это нет. Прошло не так много времени, где Роскосмос, где Китай, да, а мы это тоже увидели. Но все-таки, ведь если наполнить это даже не экономической, а политической мотивацией, это же для диктатур тоже важно, показывать, что ты всех сильнее, там, не знаю, вот у тебя самые большие ракеты и так далее. Этого не хватает уже? То есть у Союза что-то в этом смысле получалось, у современной России, кажется, ничего не получалось. Но они вот не получаются, вот они «Сармат» запустили, но там непонятно, он вообще, они осторожно сформулировали, пуск прошел успешно. А куда там что прилетело?
Не взорвался.
Да, да, ничего такого. То есть вот насколько это может быть стимулом, именно такое политическое наполнение?
Ну, вы меня сегодня совсем тяжелым вопросом загоняли. Значит, смотрите, я это объясняю так, что есть империи, есть псевдоимперии. Вот империя настоящая, она старается доказать свою значимость, свое превосходство по широкому классу признаков. И поэтому империи, ну, скажем, до начала 20 века, они старались доказать, что они смогут создавать свои цивилизации, в том числе науку, в том числе технический прогресс, и это было очень таким важным инструментом демонстрации превосходства своей империи над другими. Поэтому была великолепная наука в Германии, и была великолепная наука в Австрии, да, давайте не будем этого забывать, была великолепная наука в Российской империи, да, И большевики каким-то образом это подхватили. То есть у них была тоже попытка построить свою империю, и наука, и культура были нужны как средство демонстрации, ну, превосходства своей империи над другими. Поэтому в это вкладывались деньги. То, что сегодня имеет место в России, это псевдоимперия. То есть это некие такие, карго, я бы сказал, карго-империя, это, наверное, даже лучше будет, карго-империя. То есть какие-то внешние слова произносятся, внешние признаки демонстрируются, но по-серьезному заниматься созданием своей культуры и своего набора признаков истинной империи желания нету. Поэтому в России наука находится на гигантском спаде. Это маргинальная сфера интереса, в нее никто не вкладывается, и она никому не нужна. Поверьте, что я произношу эти слова не потому, что я так считаю, а потому что президент, по-моему, предыдущей Академии наук сказал, что главная беда Российской Академии наук в том, что она никому не нужна, и государство не предъявляет запроса на работу Академии наук и российских ученых. Потому что это псевдоимперия. У них, ну, пафоса много, желания как бы доказать нету. Ну и, конечно, второй вопрос, что Советскому Союзу удалось, потому что он все-таки унаследовал от Российской империи большой корпус ученых, преподавателей, университетов, и это позволяло до 70-х годов быть успешными. А потом все началось деградировать, развалилась система образования, а Китай, как вы уже правильно сказали, в это время учил своих инженеров в лучших университетах США. И научил. А сейчас ничего похожего в России даже близко нет.
А с экономической точки зрения, вот сегодня, на май 2026 года, Российская Федерация что из себя представляет?
Ну, как вам сказать, это, ну, такая страна маргинализирующаяся, уходящая в архаику, уходящая... Я бы сказал, что она превращается, ну, такую резервацию полудиких людей вдоль Ледовитого океана. Страшноватые слова. Но если нация не развивает свою культуру, не развивает науку, охотится на ученых, сажает ученых, разрушает университеты, ограничивает набор студентов в университеты, то она теряет свою значимость. И она живет тогда, ну, тем, что у нее есть как природные ресурсы, практически Россия сегодня это, ну, некая добавка к нефтегазовой индустрии, и ничего другого нету. Вот я все время это объясняю, россияне ужасно на меня сердятся, и это, наверное, даже болезненно, я понимаю, но это же правда. Ну, вот назовите мне какой-то класс продукции, конечной продукции, где Россия является значимым участником мировой торговли. Но не нефть и не газ. И не минеральные удобрения, и не обогащенный уран, который мы продаем по инерции, используя, опять же, технологии Советского Союза. Да, да, все эти центрифуги обогащения, это из Советского Союза. Вот, созданные, кстати, немецкими инженерами, которые были плененными в Советском Союзе. Но неважно. Что сегодня в России? Она производит любимые в мире автомобили, любимые в мире велосипеды, любимые в мире смартфоны, обожаемые всеми панели для экранов. Она производит выдающуюся мебель. Женщины мира мечтают ходить в российской одежде, российской обуви, пользуются российской косметикой. Расскажите мне, что Россия производит. И это, кстати, грустно, потому что Россия когда-то имела прекрасный фарфор, Россия имела прекрасную, значит, меховую индустрию, Россия была одним из королей меховой индустрии. Все утеряно, все погибло, все исчезло, все уничтожено, все сожжено. И сейчас это уже воссоздать практически невозможно. Поэтому Россия – это страна, уходящая в архаику, в отсталость, в деградацию. Страна, которая будет проходить процесс, простите меня, этот термин опять не мой. Это термин экспертов Центрального банка. Страна, обреченная на обратную индустриализацию. Что такое обратная индустриализация? По определению экспертов Центрального банка России, это слова написаны в 22-м году осенью, это страна, уходящая от современных технологий 21 века, технологиям 20 века, для производства устарелой продукции, для не очень требовательных потребителей. Вот вам светлое будущее России. Я понимаю, что россиянам это, наверное, слушать больно, но не я их в эту позицию погрузил, и не я эту стратегию выбрал. Это Путин своими властями такую модель сделал для России.
А водка и автомат Калашникова, причем с автоматом Калашникова понятная история, не совсем однозначная.
Вадим, да. Автомат Калашникова был феноменом мирового рынка оружия 20 века. Без вопросов. Сегодня совсем не так. Поинтересуйтесь, вы узнаете, что значительно больше людей потребляет автомат УЗИ. Он значительно лучше продается в мире, обладает большей возможностью, вплоть до стрельбы за угол, если поинтересуетесь, очень интересный.
Это израильский автомат.
Израильская марка оружия, да. То есть сейчас там очень много кто чего производит, а Россия не является королем, а автомат Калашникова не является лучшим стрелковым оружием 21 века, упаси Господь. Водка тоже производится многими другими производителями и доминирует скорее абсолютно на рынке, чем столичная. Ну, в общем, нет России ничего, что она могла бы миру шикарно предложить. Ну, я понимаю, что это обидно. В этой стране был когда-то огромный интеллектуальный потенциал, но и он утерян. Что же делать?
Эльвира Набиуллина и Силуанов, они как раз про вклады заговорили, потому что нередко сейчас в информационном пространстве говорят о том, что же будет с вкладами россиян. Слишком много денег просто на счетах, наверное, это жжет власти все-таки глаза, а они говорят, нет, не будем ничего с ними делать. Ну вот, как вы думаете? Путин тоже говорит, что он много всего не будет делать, а потом делать. Или наоборот. То есть сразу то есть такой обратный эффект возникает. Вот что в этом смысле? Вот много вопросов на эту тему от наших зрителей из России приходит.
Знаете, был такой министр финансов Валентин Сергеевич Павлов.
Реформа. Павловская реформа.
Да, только интересно, поищите, есть, по-моему, даже в Ютубе попадается его выступление в Верховном Совете, по-моему, 89-го года. Он еще тогда был не премьером, а министром финансов. Где он подробно объяснял, что никаких денежных реформ они в России проводить не собираются, поскольку это абсолютно глупо, бессмысленно и неэффективно. И объясняет это очень аргументированно, человек он был квалифицированный, грамотный, умный, но очень подлый, поэтому я от него работать с ним работать не захотел, от него ушел. Но он объяснял очень аргументированно. Через год он провел денежную реформу. Когда вы слышите любые слова российских чиновников, не верьте. Конечно, в ближайшие месяцы я не жду таких вещей, но что я могу сказать россиянам совершенно однозначно? Что если завершится война, то их ждет денежная конфискационная реформа. Потому что в России огромная денежная масса, несоразмерная товарной массе Российской Федерации. Ну, давайте я попытаюсь это объяснить. Смотрите, значит, есть такое понятие денежная масса. Мы усилиями Центрального банка России все время подсчитываем, сколько денег обращается в стране. То есть сколько денег на руках у населения, сколько денег на различных вкладах в банках, сколько на счетах предприятий. Все это считается. Значит, есть показатель, который называется денежный агрегат М2. Это деньги высокой ликвидности, которые в любой момент могут быть потрачены. Вот это денежная масса. Да? Так вот, смотрите, когда начиналась война, на конец 21-го, начало 22-го, денежная масса в России была примерно 63 триллиона рублей. Зафиксировали цифру, да? Сейчас она около 130. То есть считайте, что она выросла больше, чем в два раза. Экономика России выросла в два раза по объему произведенного продукта за эти годы. Да, конечно, нет. Это значит, что в стране бродит гигантская масса лишних денег, которая давит на рынок. Это абсолютно та же история, что в Советском Союзе. Я понимаю, что сейчас я буду людей удивлять, но в Советском Союзе было очень много сбережений у населения и огромные деньги на счетах у предприятий. Это называлось тогда денежный навес. И основная идея Егора Тимуровича Гайдара была провести либерализацию денег, либерализацию цен, прошу прощения, чтобы сжечь эти деньги в огне инфляции. Потому что Егор Тимурович считал, что инфляция сожжет эти деньги, обесценит, и людям нужно будет активно крутиться, чтобы опять добыть благосостояние. Он нам приводил в пример реформу Эрхарда в Германии, которая была сделана по той же модели, и он говорил, вот мы должны сжечь эти деньги, тогда все останутся без денег, и возникнет гигантский трудовой энтузиазм, энтузиазм предпринимательства. Россия проснется из той сонной ситуации, в которой он находился на закате Советского Союза, и мы получим гигантский всплеск экономического прогресса. Так что он сжег эти деньги, да, это была история. Даже сжег больше, чем он ожидал. Но факт остается фактом. Значит, сейчас картина такая, что придется проводить денежную реформу конфискационную. Как она будет проводиться, обсуждать не хочу, подсказывать не собираюсь. Вот. Но понятно, что она будет, потому что иначе вот эти деньги будут давить на экономику, и экономика будет разбалансирована. Точно так же было в Советском Союзе. Денежный навес давил на экономику, и его нужно было сжечь. То есть Россия опять пришла к ситуации последних лет СССР, и ничем хорошим для населения это не кончится. Видимо, в ближайшее время, конечно, вот никаких мероприятий не будет. Я, кстати, не считаю, что будет конфискация денег, сбережения населения, но я все время слушаю. Все, что говорит Силуанов, все, что говорит Набиуллина, все, что говорит Орешкин, да, все, что говорят другие люди, к ним близкие, они все почему-то ужасно озабочены тем, сколько лишних денег у населения. Ну, прям ночью спать не могут. Вот, говорит, кошмар же, сколько, почти 70 триллионов рублей на вкладах населения, это почти треть от ВВП России, эти деньги не работают в экономике. Это же какой-то кошмар. Это такой бред. Эти деньги работают в экономике. Банки же выдают кредиты, используйте ресурсы в том числе. Но, тем не менее, этот разговор идет. Поэтому, видимо, эта идея обсуждается. И очень есть нехорошие слова Орешкина по этому поводу. Я думаю, что пока это не самая такая близкая перспектива. Но если в России начнутся регулярные задержки по выплате пенсий, а угроза такая существует, Потому что социальный фонд России имеет дефицит. Можете меня проверять, эта статистика пока есть. Хотя, я не знаю, может быть, скоро закроет. Вот. Но пока известно, что дефицит существует. И текущее отчисление работающих россиян покрывает 55% той суммы, которая нужна на выплату пенсий ежемесячно пенсионерам России. 55%. Остальные 45% им подбрасывает федеральный бюджет, у которого, как вы знаете, свой дефицит немаленький, да? Поэтому если начнутся регулярные задержки, то ситуация будет критическая, и тогда могут быть ограничения по распоряжению деньгами. Вот это может быть.
То есть, получается, можно сделать такой вывод, что Россия идет по пути такого самосожжения. Самосожжение финансовое, самосожжение демографическое, самосожжение, там, не знаю, политическое. Ну, вот конечно. Такой очень...
Знаете, Вадим, я когда создавал канал в Телеграме, я для себя пытался понять, что я буду делать за канал. И я для себя его как бы логику обозвал страшно. Я знаю, что это будет неприятно кому-то звучать, но я считаю, что мой Телеграм-канал – это хроника объявленного самоубийства России. И она по этой дороге идет, прямо на моих глазах. Поэтому я делаю прогнозы, исходя из своего понимания, и они сбываются. Я сказал, что не будет работать военная экономика России, а так и есть. Я сказал, что будет расти безработица. Вы теперь видите фактографию, что начинается массовое увольнение, и четверть российских компаний уже увольняет людей. Я сказал, что будут неплатежи. И смотрите, у вас Российский союз промышленников уже бьется в истерике, ну, чуть ли не треть российских компаний находится в ситуации огромных неплатежей со стороны, значит, покупателей их продукции. Это все происходит, это все логично. Страна себя убивает. При этом надо понимать, что Россия страна же умирающая и вымирающая, да? С огромными перспективами негативной потери населения. И когда у тебя еще идет потеря населения, и к концу века в России останется половина от нынешнего населения, а ты еще не занимаешься техническим прогрессом, ты не занимаешься повышением эффективности экономики, то что тебя ждет? Вот как я сказал, Северная резервация отсталого народа, никому не интересного, никому не нужного, ничего не способного продать, потому что даже нефть и газ он уже продал, и они теперь никому не нужны. А ничего другого этот народ миру предложить не может. Но он живет, как-то кормится, от лесов кормится. Я понимаю, страшная картина, но страну же нужно развивать, страну нужно заниматься. Вместо того, чтобы начинать войну, нужно было ремонтировать Россию. Что называется, закрыть страну на 5 лет на капитальный ремонт. А страну на 5 лет закрыли на войну. Ну, как вы думаете, это что? Не пройдет бесследно? Нет, это не бесследно пройдет. Это будет разрушение экономики. И это надолго, на поколение. Ну, давайте опять, вы все время думаете, что я рассказываю страшилки. Давайте послушаем академика Нигматуллина, да? Человека, живущего в России. Что говорит академик Нигматуллин, к которому я отношусь вполне хорошо и с большим уважением? Он говорит, 35 лет счастья вам не видать. Из той ситуации, в которой мы находимся, 35 лет нам выползать надо, если мы начнем сегодня. 35 лет. Это говорит академик Нигматуллин, который, в общем... Ну, старается быть максимально лояльным к властям, не ссориться, плохих слов не говорить. Почему это происходит, он не объясняет, конечно. Слона в комнате войны он не замечает, но говорит-то он о последствиях прогулок слона по комнате. Ну, что я могу сказать?
Спасибо вам за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего доброго.
Всего доброго, счастливо.